Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 15-июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгү бар, анда төрөткө кайдыгер кароонун кесепеттери тууралуу сөз болот.
48 аял өлгөндү айтпаймынбы? Ошонун 36 эме экен, иштебеген аялдар экен. 7 болсо чокко дарыгерлик көзөмөлүндө болгон иштер да, такыр турган эмес.
Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн совет доорундагы Кыргызстандын атактуу уулдарынын бири 25 каржы министри болуп кызмат кылган Алиаскар Токтоналиев тууралуу сөз болмокчу.
Болгондо да Искак Разаковдун учурунда ошол кызматка дайындалып, кийин Турдакул Субайлиев менен 23 бирге иштешип, 1995 гана кайра куруу доорунун ыктуу да, ыгы жок да шарпасы менен кызматтан кеткен.
Толкундон чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылдын биринчи жарымында Ауганстанда каза болгон жайкын адамдардын саны рекорддук чекке жеткендигин жарыялады. Мындай кырдаал бир ай мурун өлкөдө ок атууну токтотуу макулдашуусу жарыялангандыгына карабай жаралууда жарым жылда каза болгон жарандардын саны 1692 түзсө, ал эми жараат алгандардын саны 3400 жеткен. Каза болгондор көбүнесе коопсуздук күчтөр менен согушкерлер ортосундагы салгылашта жана ислам мамлекети терроризм тобу менен талиптер уюштурган жардыруулардан ажал табышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында Кабул, Нангархар, Фариаб, Гилмен жана Кандагар сыяктуу аймактарда жашаган жайкын тургундар кол салуулардан жабыр тартып жаткандыгы да айтылат. Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөө үчүн атайын мамлекеттик орган түзүү сунушталууда. Мындай сунуш менен мурдагы финанс министри, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров чыкты. Ал Азаттыкка курган маегинде учурда Кыргызстандын алдында Кытайдан алынган насияларды төлөй албай калуу тобокелдиги тургандыгын жана бул маселени чечүү үчүн өкмөт азыртадан аракет көрүшү керек деген билдирди. Депутаттын маалыматы боюнча Кытайга карызды төлөөнүн эң активдүү фазасы 2024 жылга туш келет. Бул учурда жыл сайын 320 миллион доллардан төлөө керек жана анын 70% Кытайдын Инэксим банкына туура келет.
Кытай боюнча атайын корпорация өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде Кытайдын кредиттерди иликтөө боюнча, ошолорду убагында кайрага тапшырып берүү боюнча эмнелер жазаш керек, Кытайдан келген инвесторлорго кандай шарттарды түзүп берүү керек, ушул механизмди иштеп чыгып жакынкы мына сентябрда өкмөттүн структурасында ошондой бир механизм пайда болуш керек
деп билдирди Акылбек Жапаров. Кыргызстандын мамлекеттик карызынын жалпы суммасы 4 миллиард 400 миллион долларга жеткен, анын 44% Кытайга туура келет. Буга чейин бул жаатта тобокелчиликтер жогору экендиги айтылып, өкмөт карыздан кутулууга жардам көрсөтүү максатында атайын банктык эсепти да ачкан. Ысык Көлдүн тоң районунда өтүп жаткан Тескей Жээк этнофестивалдын жүрүшүндө бүркүт тестиер кызга кол салды. Жаракат алган кыз ооруканага жеткирилген. Окуялардын күбөлөрүнүн айтымында оюн болуп жаткан чакта бүркүт чакыруу аянтына өспүрүм кыз чуркап кире калган. Ошол учурда бүркүт кызды көмкөрөсүнөн басып, кежигесинен жана далысынан тытып алган. Учурда кыздын абалы канааттандыраарлык экендигин окуяга күбө болгондордун бири кинорежиссер Эрнис Абжапаров Азаттыкка айтып берди.
Ошол как раз бүркүтү учуруп аткан маалда тиги жол менен келбей, сай менен келип чыга калып атпайбы, именно бүркүт учуруп аткан жергечи. Там мындай жөнөкөй эле үстүнөн басып эле отурду да, баягы кыз жыгылып калгандай үстүнөн басып отуруп, ошо башына тырмагы кириптир, далысына кичине тырмагы кириптир, бирок жакшы өзү тигиш салышты. Ооба, тигиш салышты.
Тескей Жээк фестивали Ысык Көлгө туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Анын алкагында фестивалга келгендерге түрдүү улуттук ат оюндар тартууланып, сал буруун көрсөтүлүп жатат жана кол өнөрчүлүк боюнча мастер класстар да бүгүн уюштурулууда. Ал ортодо АКШда өлкөнүн шайлоо системасы орус хакерлеринин чабуулунан жетишээрлик корголбогондугу боюнча маалымат чыкты. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министри Кирстен Нильсен АКШ штаттарынын вице губернаторлорунун алдында сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында америкалык чалгынчылар электоралдык инфраструктураны бузууга багытталган сырткы чабуулдарды байкап жатышат. Ошондой эле Нильсен быйыл ноябрдагы конгресске шайлоо алдында жасалчу чабуулдардын масштабын 2016-жылдагы президенттик шайлоо менен салыштырууга болбой тургандыгын кошумчалады. Министрдин айтымында бул ирет мурдагыдай бир талапкер же бир партияга каршы эмес, эмес америкалык электоратты бөлүп жарууга бул чабуулдар багытталышы мүмкүн экендигин да эскертип, буга чейин АКШнын баш прокурорунун орун басары Орусиянын тышкы чалгын кызматынын 12 кызматкерине айып таккан эле, алар АКШдагы 2 жыл мурунку президенттик шайлоо маалында кийлигишкен деп айыпталууда. Бул боюнча Орусия 16 июлга белгиленген АКШ менен Орусиянын президенттеринин жолугушуу залындагы маанайды бузууга багытталган аракет катары сындап чыкты. Ал ортодо Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганда Орусияны Сириядагы абал боюнча эскертүү жазады. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб провинциясына президент Башар Асадтын аскерлери чабуул жасаса, Орусия менен Түркия ортосундагы Астанада кол коюлган келишим жокко чыгарын Режеп Тайип Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдиргендигин Reuters агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, баарлашуу учурунда Эрдоган Сириянын түштүгүндөгү Дера аймагынын тургундары туш болгон абал боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бул аймакты ушул аптада Орусиянын жардамы менен Сириянын өкмөттүк күчтөрү ээлеген эле. Түркиянын президенти дал ушундай жол менен Асадтын армиясы Сириянын түндүгүнө чабуул жасаса, буга чейин кабыл алынган келишимдерге каршы келэрин дагы эскертти.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов айтып берген бул жана башка кабарлар Аламтордогу азаттык чекит орг сайтында бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөй, Чүйт Алас, Ысык Көл, Нарын областарында өткөн-өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-36, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-33, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-27, Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөй, түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус ысык. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бир аптада кош бойлуу ай күнүнө жеткен эки келин төрөтканага жетпей көз жарышты. Бири ымыркайын төрөткананын короосунда кучагына алса, экинчиси учакта төрөдү. Бул көрүнүштөр аялдардын төрөткө кайдыгер мамилесин, аларды кош бойлуу кезиндеги укуктары менен кошо милдеттери тууралуу маселени күн тартибине алып чыкты. Канымгүл Элкеева аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул маселеге токтолмокчу. Үстүбүздөгү жылдын 7 июлунда Ош Екатеринбург каттамына бараткан кыргызстандык келин учакта көз жарды. Төрөттү борт коштоочулар кабыл алган. Капитан Ош аэропортуна кайтып келип, эне бала тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Алар бүгүн үйүнө чыгып кетишкенин жана абалдары жакшы экенин Ош шаардык перинаталдык борборунун башкы дарыгери Зейнеп Исраилова билдирди.
Келиндин, баланын абалы бүгүнкү күндө жакшы. Эртең менен келинди дагы, баланы дагы үйүнө чыгардык. Учакта төрөгөн тез жардам машинасы менен эртең менен жетисинде эртең менен бизге жеткирилген. Бул жерде биз дагы көрсөтө турган жардамдарыбызды көрсөтүп, нөмөттөгү дарыгерлер аял ушул жерде жаткызылып калынган. Аял киши 22 жашта, Ош шаарынын тургуну. Бала төрөлгөндө 2 кило 600 грамм төрөлгөн, 47 сантиметр бою. Айы күнүнө жетип төрөгөн.
Маалыматка караганда учакта көз жарган келин 22 жашта. Бул анын экинчи төрөтү. 39-40 жума дегенде көз жарган. Буга чейин Орусияда каттоодо отуруп, дарыгердин кароосунда болгону менен айы күнүнө жетип калганда Тоокелге барып учакка отурган. Мунун алдында 3 июлда Бишкек шаарындагы номер 2 төрөткананын короосунда кош бойлуу аял көз жарган. Төрөт үй жайкы оңдоп түзөөгө байланыштуу жабык болгондуктан аялдын толгоосу бышып төрөтканага кире албай, сыртта көз жарганын оорукананын башкы дарыгери Азамат Алымбаев Азатка билдирген болчу. Көчөдө төрөгөн келин тартылган видеону көргөн интернет колдонуучулардын көбү убагында чыга албаган дарыгерлерди күнөөлөп жазышкан. Айрымдары жетинчи баласын төрөп жаткан келинди алдын ала келип даярданбаганын сындашкан эле. Бул эки учур энелердин төрөткө кайдыгер мамилесин, кош бойлуулукка олуттуу мамиле
эле жасабай, көп учурда тоокелдикке бара турганы боюнча маселени күн тартибине алып чыкты. Дарыгер Зейнеп Исраилова соңку кезде эч каттоодо турбаган төрөт учурунда гана келген аялдардын саны көбөйүп жатканын белгилөөдө. Бул ички жана сырткы миграция менен байланыштуу дейт ал.
Көп катталып атат. Бир аптада бир, эки аял ошондой учутко турбаган, кароодо болбогон аялдар келип катталат. Же болбосо миграция болуп Россияга барып, ал жакта учутко турбай, анан бул жака келип төрөйм деп, бул жакта да учутко турбай төрөгөн аялдар кездешип атат. Көбөйдү десек болот. Себеби дегенде булар өздөрүнүн ден соолугун дагы жакшы билишпейт, кандай акыбалда төрөткө, кандай акыбалда бара турганын да билишпейт, кош бойлуулукка кандай акыбалда кетип атканын дагы билбеген аялдарыбыз көбөйдү. Анан кыздардын дагы өздөрүнүн ден соолугуна болгон мамилеси дагы аябай солугунда.
Кыргызстанда өткөн жылы 155,000 ашуун төрөт катталса, алардын 1,100 ашууну үйдө, жайлоодо же жолдо көз жаргандар. Ушундай шарттардан улам былтыр 48 эне төрөт учурунда жана анан кийинки бир ай ичинде каза болгон. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун акушер-гинекологу Наргиза Ормонбекованын айтымында төрөттөн көз жумгандардын 70% өлкөнүн түштүк аймагында катталган жана жети келин бир да жолу дарыгердин кароосунда болгон эмес. Көптөрү дарыгер берген дарыларды ичпептир.
48 аял өлгөн деп атпаймынбы? Ошонун 36 эме экен, иштебеген аялдар экен. 7 болсо учутко дарыгердин кол көзөмөлүндө болгон эместер да, такыр турган эмес. Башкалары мынтип изилдеп көрсөк, жанагы докторлорго дайыма барбай, көзөмөлүндө болбогон, же болбосо жазып берген дарыларын ичпей, өз багында кайрылбагандар. Анан 42 эне бөлүмүнүн ичинен бир 70% эсеп менен жанагы түштүк региондо болгон экен да. Мисалы жана жүрөк оорусу, кан тамыр оорулары болот, бөйрөк, өпкө оорулары менен ошо боюнда болгондо деле же боюна чейин эле көбү деген төрөгөнгө болбойт дегенге карабагандан боюнан кылышып ошо ооруларга карабай, анан атайын докторлорго барбай боюнан алдырып салат деп ошентип өзлөрү эле жүрө беришет, эч жака көрүнбөй эле. Ай күнү келгенде мына төрөп аткандан анан азыр бизде Кыргызстанда жана кан аз болуп да, анан ошол кан аз менен жүрө беришип дары ичишпей анан төрөт убагында кровотечение башталып кан куюлуп ошондон дагы өлүшөт.
Укук коргоочу Анара Дауталиеванын сиңдиси 3 мурда төрөттөн каза болгон. Ал кош бойлуу келиндер кайда жашаганына карабай дарыгердин кабыл алуусунда болушу керек деген маселени көтөрүп жатат. Энелердин дарыгерге барбай жатышын кайдыгерлик же жоопкерсиздик эмес, шарттын жоктугу жана дарыгердин акча талап кылуусу менен байланыштырууда.
Сайда болгондо баарын казып чыгат да, жана форма эки менен. А эмне үчүн ушундай айылдан келгенде даже өлгөн кишини спискага берет, тирүү кылып коет да, эмне үчүн тирүү кишини, тем более ушу Кыргызстандын калкын көбөйтүп атат, эмне үчүн ошондой мамиле кылат? Мен укканда аябай нааразы болгом баштан. Анан дагы жакшы бала менен мени тирүү калды, мына Кудайга шүгүр.
Алдына ала келип көрүнбөйт, өзүнүн ден соолугуна, баланын ден соолугуна, төрөткө жалпы эле жоопкерчиликсиз мамиле кылышат депчи?
Жок, азыр баарында телефон бар, окушат, билишет. Но врачка барганда алдын ошо гинеколог врач өзү аял да, өзү бала төрөгөн да, ошондой мамиле кылат. Биздин акча аркылуу булар оокат кылат, күн көрөт. Азыр информационный технология, бир база керек да, мейли Баткенден келсин Бишкекке, ошо передвиженияныычы, а буларга невыгодно, потому ар жара келгенде ал акча чөнтөгүнө түшкөн акча.
Мен азыр эң ойлонгонум эле кантип төрөйм деп атам, кантип барып кантип.
Баткенден 2 мурда көчүп келген Умсунай Аманкулова учурда 2 кат. Дарыгерге көп барбаган себебин өзү жашаган жаңы конуштагы шарттын жоктугу жана дарыгерден улам дарыларды жазып бере бергени себеп экенин билдирүүдө.
Мындай шарты жок деп атпайсызбы? Азыр сиз төрөрдүн астында мисалы колго тартып калсаңыз эмне кыласыз?
Бияка скорый деле 2 дегенде келсе керек. Билбесем, эми такси менен барсак керек өзүбүз, такси тармак. Түнүгө билбейм, түнүгө ооруп калса эмне кылат? Скорый бирок келиши кыйын, 3 араң 2 келип чакырсын.
Барсак эле оерин каның аз, анан бала мындай, бала ондой деп эле акча эле алат да только ошолор.
Таблеткалар жазып берген. Билбейм, эми ичишке деле коркосуң, көбүнүн суроого өтүп кеткен.
барсаң эле өздөрүн аптекасыга жумшайт да алар.
Алган срок өтпөгөн дары ичиңиз кандай?
Дары ичпей эле төрөгөм, мен дары ичпейм.
Ак жар жаң конушунун тургуну Айтолкун Мусаева дагы айыл жеринде үйдө төрөгөн учурлар кадыресе көрүнүш экенин ырастоодо.
Үйдө төрөгөн учурлар болуп
калган. Ооба, энем 4 баласын үйдө төрөгөн. Энем өзү төрөт.
Кыйналган эмесмин.
Биринчисин больницада төрөт, калган бүт үйдө өзү эле энем эле төрөп кийинген кезде анан кайра эле 1-2 сааттан кийин туруп кетип ошентип эле жүргөн.
Самара Романова Бишкектеги ички мигранттар көп жайгашкан беш конуштун тургундары келчи номер 14 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда гинеколог болуп иштейт. Күнүнө жок дегенде 40-50 аялды кабыл алууга туура келет деген ал кыз келиндердин ден соолугуна кайдыгер карап төрөткө көп маани бербегенин белгилеп жатат.
Колунда анализи деле жок, эч кандай заключениеси жок эле келишет да бизгечи. Көбүнчөчү кайдыгер караган 95% деп айта кетсек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде буларда вот бир жылдын башында аягында төрөй берген деген аларга нормалдуу эле процесс. Эч кандай өзүнүн ден соолугуна карабастыгы, ушундай эле келечекте баланын ден соолугу кандай болот, андан кийинки ошол эненин ден соолугу кандай болот, буга эч кандай көңүл бөлүнбөйт да. Мисалы үчүн биздин өздүк вот кабылдообузда деле бизден деле 2 аял ушундай болбой калган акыркы моментинде келип кабинетте төрөп койгон учур болду. Жакшы бактыга жараша биз убагында жардам көрсөтүп үлгүрдүк. Эненин дагы баланын дагы ден соолугу жакшы буюрсачы.
Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бөзгөрүпбаева үй бүлөнү пландоо жана ата энелердин жоопкерчилиги деген маселени көтөрдү.
Биринчиден ошол биздин айымдардын жоопкерчилик дегенде албай атышат да. Ушул эми кокустуктан болуп калды, ушул боюма кокустуктан болуп калды, эми эмне кылам, жөө аборт жасайм, а срогу чоңоюп кетиптир, анда таштап кетем деген маселени коюп атышат да. Күйөөсү менен аялы экөө отуруп, ай кел эми ушул экөөсүнүн ден соолугу тазабы, жакшыбы, мүмкүнчүлүгүбүз барбы, сенин ден соолугуң тазабы. Экинчиден ошол үй бүлө бир маселени коюш керек, ушул балдардын ортосундагы баягы аралык жок дегенде бир 2.5-3 жыл болуш керек. Себеби аялдын организми боюнда бар учурунда 2 эсе көп иштейт. Жүрөгү, өпкөсү, боору 2 эсе көп иштейт. Себеби ал бир кишини алып жүрөт да, 2 кишинин ордуна кызмат кылат органдары. Ошонун баары кайра ордуна келиш керек. Биз айтабыз, үй бүлөнүн пландоо бул чектөө эмес. Силер 8 да төрөсөңөр болот, 10 да төрөсөңөр болот, бирок ошол балага ошол ылайыктуу шартты түзүп бергиле, каалаган баягы кош бөлүлүк болсун. Жакшы сөз бар, кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деген. Кыздарыбыздын ден соолугун биз керектүү түрдө көңүл буруп, ошол жана аралыкты сактап, аз кандуулукту баягы азайтууга бир көп иш чараларды көрүп, ошол кызды кыздай кылып сыйлап алсак, анда биздин улутубуздун сапаты, балдарыбыздын сапаты жакшы болот.
Дарыгерлер мынтип айтканы менен төрөтканадагы орой мамилени сындагандар арбын. Энелердин жоопкерчилиги да маанилүү экенин белгилегендер жок эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 100 000 аялдын 76% төрөт учурунда каза табат. Буга өлкөдөгү төрөт үйлөрүнүн жетишсиздиги, андагы тиешелүү шарттардын жоктугу, дарыгерлердин кайдыгер мамилеси жана аялдардын өздөрүнүн ден соолугуна кош көңүлдүгү себеп экени айтылууда. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебетме чайып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошентип алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамын арнап турам.
Канымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Угуп жатканыңыз азаттык үн алгысы. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин советтик доордо 25 жыл каржы министри болуп турган Алиаскар Токтоналиев тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн угасыз. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда жайкын тургундардын өлүмү көбөйгөнүн билдирди. Быйылкы жылы 1600 ашуун киши каза тапкан,
Номер 5-ші гимназияны инновациялық технология лицей қатары түзі сұнышталды. АКШ жана Түндік Корея америкалық әскерлерінің сөгін қайтару бойынша сөйлешті. АКШ орыс хакерлері шайло инфраструктурасына қорқыныш жаратуда деп білдіріп шықты. Тоң районда теске жек этнофестивалі болып өтті. Фестиваль ұчырында бүркіт қол салған қызын ақвалы жақшы екені мағлымдалды. Ескерте кетсек, бүркіт тестер қызға қол салып ал жарақат алған еле Қытайға қарызды төлеу бойынша орган түзу сұнышталды. Бұл жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш багып кирип кабарларды жана кызыктуу макала баяндарды окуп пикир калтырып туруңуз. Эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда Совет орундагы Кыргызстандын атактуу уулдарынын бири 25 жыл каржы министри болуп кызмат кылган Алиаскар Токтоналиев тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну Обуга Осман акын Ибраимов алып чыгат.
Эл ичи, кенч деп бекеринен айтылбаса керек. Ойлоп отурсаң, эмне деген кызыктуу да, даңктуу да, ошон менен бирге кайталангыста адамдар арабызда жашаганына же жашап өткөнүнө таң каласың, сыймыктанасың. Ошондой эч бир кайталангыс, өтө сейрек инсандардын бири Советтик Кыргызстанда чейрек кылымдан ашуун финансы министри болуп иштеген Алиаскар Токтоналиев болсо керек. 30'га жашы жаңы чыкканда министр болуп болгондо да Искак Разаковдун учурунда ошол кызматка дайындалып, кийин Турдакын Усубайлиев менен 23 жыл бирге иштешип, 1995 жылы гана кайра куруу доорунун ыктуу да ыгы жок да шарпасы менен кызматтан кеткен. Башкача айтканда, чачы көйдөй кара, жүзүндө бир тырыш жок жаш жигит катары министрлик кызматка отуруп, бирок ошол кызматтан чачын ак бубак, өңүн бырыш аралаганда союздук маанидеги пенсионер катары узаган. Бирок менин сөз кылайын дегеним Алиаскар Токтоналиевдин министр катары жасаган опол тоодой иштери чынында да адамды суктанткан саясий карьерасы тууралуу эмес, анын адам катары, инсан катары бейнесине аз да болсо боек сүртсөм, портретин тартсам деген ой болуп турат. Алиаскар аганын жүрүш турушу, оор басырыктуу мүнөзү, айрыкча маданиятка, адабиятка, музыкага өтө жакындыгы, адамдан башкача сүйкүмдүүлүгү, харизмасы, нака интеллигенттиги тууралуу көптөгөн легендалар азыр да айтылып келет. Чынында да Алиаскар Токтоналиев кыргыздын мактана турган, сыймыктана турган жигиттеринен болгон экен. Эгер андай болбосо, СССРдин эң башкы финансисти Гарбузов Кыргызстандан келген коллегасын министрликтин кире беришинен тосуп алмак эмес. Же болбосо кадрларга аябай катуу караган Турдакын Усубайлиев аны менен 23 жыл чогуу иштешмек эмес. Жана Токтоналиевдей адамдар тарыхтын барактарына алтын тамгалар менен жазылышы керек деп айтмак эмес. Ал эми жашоо стили, жүрүш турушу, табити жана жакшы көргөн көнүмүштөрү жагынан карай келсек, Алиаскар Токтоналиевке тубаса аристократ, жаратылышынан ак сөөк деген сөз абдан жарашар эле. Кесипкөй финансист болсо да, тамашага жакын, сүйлөсө оозунан таамай сөз менен таасын ой качып кутулбаган, билимдүү, көп тараптуу, маданиятка, искусствого каны жаны менен тартылган чыныгы элита кишиси экен. Дагы тактап айтсам, совет доорунун акыркы аристократы, жаңы доордун сейрек интеллигенти экен. Алиаскар аганын фотосүрөттөрүн байкап отурсаң, анын ак жуума өңүнө уюлгуган кара чачына, философтордукуна окшогон ойчул көздөрүнө, табит менен кийген кийимине, европача көрүнгөн үстү башына көңүл бурбай коюуга эч бир мүмкүн эмес. Демейде финансист же бухгалтер деген адамдар эсепчот менен санарипке мыкты болсо да, башка тарабынан чукагыраак же чоркогураак келишет эмес. Бирок Алиаскар Токтоналиевдин комузга ышкысы, ыр жандуулугу, кадимки чалагыз Иманкулов менен тыгыз ымалалаш болгон өзүнчө легенда. Баса Алиаскар агынын чындап эле музыкант болушка аракетин жасап, комузчу болсом деген тилеги тууралуу анын жакын окуучуларынын бири, мурунку эл депутаты жана финансист Мурат Мукашев мындай дейт.
Норвегте алтын медаль менен бүтүп, анан филармонияга конкурсга чыкканда биринчи турдан өтүп, экинчи турдан калган сөзүн интерескерчи. Мен 7-нчи класстан баштап ачки таанып калган дейт. Анан ошондо Калык Акиев айткан экен, бул комузду черткендер ачкичан болгон деген менен мен өтпөй калгам дейт. Анан ошондо акыркы күндөр болуп туруп Ташкентте Институт народного хозяйства бир экзамен тапшырып өтүп кеткен. Бирок комузду эч качан тыктаган жок. Ойлоп көрсөм бунун эң эле чечирүүдөсүн белгиси ак тамак, көк тамакты кадимкидөөз алкарып черчү. Анан өмүрү боюнча ушул бир кыйналып турганда, же болбосо кабыланып турганда комузду алып көрүп анан өтө бир шерткенин өзүн көрүп калдым.
Алиаскар Токтоналиев финансист, инсан катары да сейрек кездешкен инсан болгон. А бирок анын үй бүлөсү, өмүрлүк жары кандай болду экен деген суроо да туулбай койбойт. Чынын айтсам, бул да өзүнчө сөз кыла турган, ары кызыктуу, ары ойлонто турган тема же сөздүн жакшы маанисиндеги легенда. Ошол жакшы легендалардын бири Алиаскар аганын сүйүктүү жубайы Жаңыл эже же ата энеси тамашачынга аралаштырып атаган Жаңыл мырза болгон. Азыр да көзү тирүү Жаңыл апа убагында сулуунун сулуусу аталган модель аялзаты болгон дешет. Ал кишинин кимди да болсо кылчага караткан келишими, вуаль карматылган англис шляпасы, чыканагына чейин жеткен ак мээли азыркыга чейин айтылып келаткан аңыз кеп.
Андан аялы сулуу киши жок болчу. Анан абдан логика болчу эле. Кийген шляпасы, кийген туфлясы, туфлилери, анан кийин баягы кишине тамак чейип койчу эле. Ал тамаки дагы жарашчу, узун болгон тамакилери чекчү эле.
Алиаскар Токтоналиевдин көз катар мергендиги, Бишкектеги чоң квартирасынын бир бөлмөсү жалаң лицензия менен атылган аркар кузалардын мүйүздөрү менен кооздолгону да атайлап айта кете турган сөз. Суроо туулат: армансыз адам жаза баспаган кадам болуп эт эмеспи? Аны сыңары Алиаскар ага да эмне арман, өрнөктүү өмүрүндө эмне өктөсү болду экен деген суроо да туулат. Аттиң кайран киши болгону 61 жаш өмүр сүрүптүр. Экинчи өктөсү уулду болбоптур. Бирок биринин экинчиси сүйкүмдүү, биринин экинчиси ыймандуу да акылдуу да чыккан үч кызым, дүйнөдөгү эң сүйүктүү адамдарым, таажыма таккан алмаздарым, мактаныштарым дечүген. Чынында да кыргыз тарыхынын кайталангыс инсандарынын бири Алиаскар Токтоналиевди изи жок кетти деп айтууга болобу? Жок, албетте. Алиаскар Токтоналиев атындагы жогорку окуу жай, Бишкектеги кең көчө, Татынакай музей бар. Эң негизгиси жана эң башкысы Алиаскар Токтоналиев деген мактай да турган, мактана да турган легендарлуу тарыхый ысым калды.
Осман Акын Ибраимов даярдаган белгилүү мамлекеттик ишмер, 25 жыл каржы министри болуп кызмат кылган Алиаскар Токтоналиев тууралуу баянды уктуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигири менен посолоттагы кетип атканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 15-июль дагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн аягына чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Бирок азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилятбек Турсунов. Почти месяц, как страна живет без омбудсмена. 27 июня Акбат Оторбаев ушел в отставку. По закону новый омбудсмен должен быть назначен и утвержден парламентом в течение месяца, но парламент сейчас разошелся на летние каникулы, и, по всей видимости, до осени страна останется без омбудсмена. О роли главного правозащитника страны обсудим сегодня в студии «Азаттыка». В гостях лидер парламентской фракции «Атамекен», член комитета по конституционному законодательству Алмамбет Шыкмаматов. Добрый день.
Здравствуйте.
И экс-депутат, а ныне глава правозащитной организации «Дилет» Чолпон Джакупова. Добрый день.
Добрый вечер.
Собственно, первый вопрос о процедуре избрания омбудсмена, о существующих законах, сроки которых определены. Насколько критично откладывать избрание нового омбудсмена вот прям до осени?
По действующему закону, если следовать букве закона, то в течение месяца желающие кандидаты должны подать документы в соответствующий комитет Жогорку Кеңеша. И через месяц, ровно через месяц, они должны вынести на всеобщее обсуждение, на как бы усмотрение парламента. И эти сроки соблюдаются. Вот в течение месяца сейчас все подают документы, все фракции выдвигают. Наша фракция тоже выдвинула кандидата. И я думаю, что осенью первым, как бы, одним из важных вопросов это будет избрание нового омбудсмена. Что касается, страны осталась без омбудсмена, то я думаю, что есть заместители, и вот этот месяц, который создался вакуум, они как раз справятся с той задачей, которая на них возложена. И что касается вот при омбудсмене, да, что что-то ощущали, что ли? Поэтому я думаю, что...
Ну, вот собственно, месяц, да, о роли и поговорим. Но хотел сейчас уточнить, сколько уже пришло писем на рассмотрение кандидатур? Можете ли же уже назвать имена?
Я статистику не знаю, просто наша фракция Атамекен уже выдвинула кандидата, Канат Азиз. А теперь остальные фракции должны выдвинуть. И в соответствии с законами о процедурах и правозащитные организации тоже должны выдвигать своих кандидатов, ну, через свои фракции.
Я просто хочу сказать, что вообще, если строго следовать букве закона, правом выдвижения, право самовыдвижения законодательством не предусмотрено. Правом выдвижения обладает только фракции Георг Кинеш.
И даже не президент. По нынешней конституции.
Нет.
Хорошо. А вопрос правозащитнику, Чулпан Эдиновна, вам. По закону права у омбудсмена достаточно широкие, но насколько фигуры сегодня самостоятельны? Могут ли они свободно работать?
Дело все в том, что функция омбудсмена – это осуществление парламентского контроля за ситуацией в области прав человека. Если сам орган, чьим надзирающим оком за ситуацией с правами человека, коим является институт омбудсмена, если сам парламент находится вот в таком зависимом состоянии, да, и все делает с оглядкой, то чего ждать какой-то независимости, да, Это же мифы. Вот давайте перестанем себя кормить мифами. Это первое. Второе. Есть, конечно, во многом все определяется и положение института, его авторитет. Он во многом зависит от того, насколько от личности самого человека.
Ну да, мы этот вопрос, конечно, мы обязательно коснемся. Вопрос такой. Вот вы сказали о выдвижении кандидатур. Последние два выбора омбудсмена прошли не совсем-то гладко. Собственно, почему и как вы думаете, в чем издержки?
Выборы омбудсмена должны так и проходить, потому что кандидатов очень много, дискуссии должны быть бурные.
Вот вспомните последние два выбора. Кубат Отурбаева, и до Кубата Отурбаева был Бакыт Мамбаев.
Ну, и на этот раз выборы будут очень жаркими. И в общественности будет полемика большая. На каждого кандидата будет куча каких-то критических высказываний. Это нормальный процесс. Я хочу сказать, вот знаете о чем? Что сегодняшний омбудсмен по сегодняшнему закону, он зависимый. Зависимый от парламента. Значит, от коалиции большинства. Значит, от СДПК, можно так сказать, да? Значит, от президента. Каким образом? Потому что вот по сегодняшней правоприменительной практике, хотя в законе это четко не определено, но ежегодный отчет, она подразумевает, что если депутаты не примут отчет, без всякого обоснования, надо просто нажатием кнопок, не утвердили отчет, все, автоматически омбудсмен должен покинуть свое кресло. Вот это и есть зависимость. Поэтому есть сейчас новый закон, который Чулпон Эдминов в курсе, мы вместе занимались этим законом, он как раз соответствует парижским принципам, и там вот эти моменты убираются. То есть ежегодный отчет омбудсмена будет носить такой информационный характер. По нему, по результатам отчета омбудсмена депутаты не будут голосовать, давать оценку. То есть вот эта дача оценки является зависимостью. Если помните, Турсунбек Акунов вот так вот делали. Каждый год парламенту есть рычаг, когда они могут давить на омбудсмена, понимаете? Поэтому вот эту главную норму надо...
Ну, а как вы считаете, давить в плане чего? Чтобы он не говорил о каких-то вот критичных ситуациях, да, например, как последний раз с арестом и выпроваживанием из страны активиста из Казахстана Мурата Тунгешбаева. То есть вот такие моменты
и такие моменты
не
есть.
Касаться.
Да, такие моменты есть. Например, СДПК не понравилось, что Кубат Отурбаев не пришел на их фракцию. И вот они просто встали в ступор и начали давить на него. Вот это и есть зависимость омбудсмена от парламентария. Поэтому омбудсмен, он должен быть, раз парламент его выбрал на 5 лет он только несет ответственность за те деяния, которые предусмотрены законом. Вот Дастамбек, конечно, все время задает вопрос. А допустим, омбудсмен пришел на работу пьяный, или он неправильно исполняет. Ну, тогда надо процедуру усложнить, создать комиссию, проверить. Вот тогда будет прозрачность. Люди будут, как бы, понятно, вот за что парламент требует, за что парламент отзывает омбудсмена. А когда по отчетам, там не объясняют, за что. Вот надо же обосновать, за что вы, как бы, его увольняете. Да? А тут просто нет, и все, он автоматически увольняется. А если есть какие-то проступки, допустим, о котором говорит Дастамбек Эшев, да, тогда надо создать комиссию, эта комиссия должна прозрачно работать, эта комиссия должна отчитываться перед общественностью и обосновать, за что надо отозвать омбудсмена. И путем голосования, сложной процедуры надо, чтобы его отзывали. А без независимости какой может быть омбудсмен, как бы, самостоятельный? Как и судьи. Судьям тоже независимости не хватает. Вот и омбудсменам тоже.
Чулпан Дианна, вот сейчас затронули тему о лояльности омбудсмена, да, то, что приводит, собственно, коалиция большинства, которая может его и выгнать из этой позиции. По этому поводу, можно ли рассчитывать появление на этой должности омбудсмена, некого оппозиционера, и должен ли быть такой человек там?
Омбудсман, позиция эта предполагает абсолютную
объективность
и непривязанность какому-либо политическому институту, в том числе и к партии. Что такое оппозиция? Оппозиция – это предполагает политическое оппонирование. Да. Омбудсман не должен этим заниматься. Омбудсман должен быть беспристрастен и строго следовать нормам закона.
Следовательно, если... у нас само, сама система не
правильная. Следовательно, его деятельность, омбудсмен, она больше похожа на оппозиционную, потому что он всегда будет критиковать, что исполнительный орган зачастую не соблюдает
права человека. Ну, собственно, у нас то же самое и происходит.
Это ГСН, это суды, это прокуратура, это милиция.
У нас это, к сожалению, не происходит. У нас, к сожалению, этого не происходит. Вот практика всех судей, да?
Да.
То есть всех омбудсменов, они становятся оппозиционерами точно так же, как и все остальные политики. Только после того, как теряют должность.
Остались за бортом.
Знаете, мне просто уже, вы знаете, мне даже это настолько неприлично. Вот я сегодня прочитала, да, интервью этого Бакитаева, да. Вы знаете, вы знаете, даже для очень небрезгливого человека, да, просто тошнит. Вы знаете, лицо-то соблюдать надо все-таки. И у омбудсмена то же самое. Они становятся оппозиционерами, у них появляется смелость возражать, говорить что-то против. Только после того, как они перестают, теряют должность, и вот начинается вот это.
Алмамбет Насырханович, сбалансированность полномочий омбудсмена, да, и насколько они у нас сбалансированы с другими чиновниками в нашей стране?
В любом случае, омбудсмен, он не может как бы перепрыгнуть те права и обязанности, которые заложены в самом законе, регулирующие его деятельность. Это закон об омбудсмене. Вот вы сравниваете аналогии. Да, по аналогии она более-менее как бы свободна, более-менее может что-то выразить. Но есть некие рычаги давления, которые могут как бы надавить, да? Например, по Оторбаеву. Но по Турбаеву могли запросто надавить, потому что он работал в КТРК, проводил много тендеров, понимаете? Поэтому он как бы был уязвим. Это я говорю, да, открыто. И поэтому омбудсмен, я думаю, должен быть... Вот в новом законе об омбудсмене там четкие критерии расписаны. Там помните, что помните? Мы спорили, должен быть юрист, нет, правозащитник и так далее. Но одно точно, он должен быть общественным авторитетом, который для этого человека, вот его честь, да, его вот статус, его имя должно быть превыше всего. Кто этим дорожит, тот таких людей надо выдвигать. А у нас таких очень много, которые скажут, мое имя дороже всего того, что вы мне там пугаете или там какие-то поблажки устраиваете. И если этот человек осознанно идет омбудсменом, он может, в принципе, с этими законами, он может вот этот лед сломать. А если еще новый закон вступит в силу, вот этот вот ежегодный отчет, это главный рычаг давления на него.
Не отчет, а доклад.
Да, доклад.
Да.
И вот пройдет в таком виде, да, тогда все, омбудсмен будет независим. Например, есть статья такая, что при грубом нарушении прав человека омбудсмен безотлагательно должен быть принят президентом.
Вот это когда в последний раз президент принимал омбудсмен?
Ну, во-первых, омбудсмен не ломился туда. А по идее, он должен был просто прийти и сказать, вот, потребовать, чтобы его приняли, и чтобы глава государства, гарант Конституции, знал, что творится вот в таких-то ситуациях. Но нет, такого никто, этот рычаг никто не исполнял. И это должно быть публично. Весь народ должен знать, по какому вопросу он зашел, по какому вопросу что он сказал и что он слышал. И он должен это обнародовать, сказать. Я вот президенту вот
собственно,
это вот
у нас
сказал.
Часами показывает парламент, но почему-то не минуты выступления омбудсмена. По самым важным вопросам.
Да,
почему?
Потому что у омбудсмена нет, как бы сказать...
своего канала.
Да, не то, что своего канала. Вот он может пресс-конференцию дать? Может.
Угу.
Он может попросить трибуну парламента? Может. Он может зайти к президенту? Может. Но они-то это не, как бы не используют. Значит, это надо задавать вопрос самому омбудсмену. Почему вы не просите трибуну парламента?
Может
почему
быть,
вы не даете пресс-конференцию?
Может быть, им неинтересно, и
это
как так получается,
вопрос,
что видите? Парламент выбирает таких омбудсменов,
ну,
которым
вот,
неинтересно?
Уже, видите, это уже другой вопрос. Поэтому, если придет тот авторитет, который для него будет важен, не какие-то там...
Насколько в парламенте должны? Серьезно относятся к выборам омбудсмена в стране? Насколько изучается его досье? Вот вы сами сказали, что омбудсмен должен быть в первую очередь авторитетным.
Ну, как, такой вопрос, ну как, изучается?
Изучается.
Изучается, да, изучается. А что-то изучать? И давайте через публичное вот пространство обсуждать каждого кандидата. Вот почему мы говорим, вот парламент будет рассматривать. Конечно, парламент будет рассматривать каждую биографию. Но давайте вот через вот такие вот передачи будем обсуждать каждого.
Да.
Каждого будем вот здесь вот и авторитет сам
я
по себе.
Я согласен.
Устроим, как вот эти
Челпан
вот голосования Динов, электронные.
Как вы считаете, омбудсмен должен иметь устроим. Высокий нравственный авторитет или должен все-таки иметь властные полномочия?
И то, и другое.
Омбудсмен, первое, он должен иметь представление о самом институте. Вот у меня создалось впечатление, что крах этого института, да, он был связан с тем, что выдвигали людей, недостаточно, не обладающих достаточной правовой культурой и знаниями. А я еще раз говорю, во всех странах омбудсмены являются бывшие судьи. Не просто юристы, а бывшие судьи. Понимаете? Mm-hmm. Это первое. То есть не обладание достаточно профессиональными знаниями, навыками. Второе – это отсутствие характера. Вот то, что Алмамбет Насырханович говорит, это он должен быть авторитетом. Авторитетом может являться только человек.
Нравственным авторитетом.
Нравственным авторитетом, да. Только тот человек, у которого есть характер и принципы, понимаете? И который является бойцом. Потому что у человека может быть внутренние убеждения и принципы, но он не будет обладать бойцовскими качествами. Понимаете? Ну, например, вот возьмем ситуацию с Куатом Турбаевым. Это бывший журналист, ваш коллега, правильно? Да? Работал в Азаттыке. Когда вот случились вот эти многомиллионные иски, он же, ну, будучи бывшим журналистом, да, он создал, он попытался, он внеочередной круглый стол создал по обсуждению чрезвычайной ситуации в области свободы слова в Кыргызстане, да? И вот из-за моего выступления на этом злополучном этом я получила иск. На моем примере господин Оторбаев продемонстрировал, что с ним будет, если он еще раз проинициирует нечто подобное. Все. И господин Оторбаев на этом сдулся. Он больше ни слова не стал говорить по ситуации со свободой слова. Он один раз попытался, но он не стал дальше драться. Омбудсман, сам институт, характер этого института предполагает, что там должен быть боец, который один раз, как бульдог, вцепится и хватку не расцепит. Вы понимаете?
Он... Гарант прав и свободы человека.
У нас нет такого понятия, как гарант. У нас есть понятие в законе, как... Это должностное лицо, осуществляющее парламентский контроль за ситуацией с правами человека. В разных странах эта должность называется по-разному. На самом деле предназначение института омбудсмена заключается в том, что он должен снижать риски для безопасности. В смысле, он должен через мониторинг и отстаивание прав граждан, понимаете, он должен снижать накал обострения вот этой ситуации по нарушению. Понимаете? Поэтому в некоторых странах его называют ментором, в некоторых странах его называют медиатором, в некоторых странах его называют общественным защитником. Понимаете? А в некоторых странах его называют общественным адвокатом. По-разному, но суть от этого и природа этого института не меняется.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Алмамбет Насырханович, вопрос. С какими проблемами сталкивается омбудсмен на своем посту?
По тем, вот как бы по практике Оторбаева и предыдущих омбудсменов, которые вот публично на своих дискуссиях в парламенте, которые жаловались, это первое, это недостаточный как бы социальный статус работников омбудсмена. Это раз. Второе, то, что их решения, их рекомендации зачастую не имеют никакой, как бы...
Они не исполняются, игнорируются.
Силы воздействия. То есть за игнорирование предписания омбудсмена никому за это ничего не будет. Поэтому сложилась такая практика, ни следователь, ни прокурор, ни судьи, исполнение ГСН, да, не реагирует на предписание омбудсмена. От этого они как бы разводят руками, когда их упрекают в том, что они недостаточно исполняют те функции, которые исполняют. А для этого, понимаете, омбудсмен, вот у нас они жалуются, да, вот, вы поменяете закон, мы начнем работать. Я правильно говорю, Чулпан Идна, тут не то, что закон, с этими законами надо просто драться. Надо пробивать с теми законами, которые есть. А сегодняшних рычагов вполне достаточно. Например, вот о котором мы говорили. Трибуну парламента ни разу не запросили. Ну, спрашивайте. Uh-huh. Вот круглый стол, который инцидент был, да, вот с вашим рассказом. Такие круглые столы, пожалуйста, у них деньги есть, доноры есть у омбудсмена. Очень много доноров, которые с ними работают. Проводите круглые столы. Поднимайте общественность, как бы правосознание, да? Угу. А работайте с неправительственными организациями. Все.
Резонный
давите
вопрос,
на исполнительный
вкратце.
Орган. Самые... На исполнительный орган власти кто больше дает? Это только общественная организация. А омбудсмен как раз может и быть с общественными организациями.
Вкратце, самые громкие дела, которые вели омбудсмены со времен основания этого института в нашей стране. Можете вспомнить?
Батукаев.
Да,
освобождение господина Батухаева. Одно из самых громких и скандальных. Да.
Защитили его права. Вот омбудсмен днем... Вот, смотрите, вот Турсын Акын тогда выступал по телевизору, с утра до вечера показывали. По другим резонансным делам вот так вот выступайте, давайте пресс-конференции, рвитесь к трибуне парламента, заходите к президенту, собирайте круглые столы, выезжайте за пределы страны, говорите открыто. Езжай по регионам, устраивайте круглые столы, семинары, открывайте глаза людям, выявляйте тех героев, которые зачастую нарушают права людей, вот как бы граждан, да, и судей, и прокуроров. Вот, пожалуйста, непочатый край работы.
Ну, вот вы сейчас затронули о местах заключения под стражей. В частности, у нас омбудсмен этим и занят. Хождением по тюрьмам. Понятно, что в эти учреждения очень сложно попасть, даже омбудсменам. Но... На мой взгляд, последние омбудсмены слишком зачастили, вот в это ушли. Но я ни разу не видел в последнее время о каких-то экономических делах, чтобы омбудсмен брался по защите, скажем, прав инвесторов. Как вы считаете, нужен омбудсмен?
Вы знаете...
В каких сферах он должен более себя проявлять и работать?
Вообще, институт омбудсмена, да, природа его такова, что в первую очередь он должен вставать на защиту тех самых уязвимых категорий, тех, которые сами себя защитить не могут. Либо в тех областях, где самое большое количество нарушений. Если, например, у нас очень много, например, нарушаются права бизнесменов, право на частную собственность, предположим, это становится резонансным, да, то омбудсмен должен двигаться вот в этом направлении. Есть и свобода слова. Угу. Вот, понимаете,
вот премьер-министр должен... недавно сказал в своей речи, что в стране нужно создавать уже бизнес-омбудсменов. Насколько нужна сегодня эта структура, такой
вы
человек?
Вы знаете, как вам сказать... Я еще раз говорю, природа этого института такова, что этот институт должен защищать в первую очередь уязвимых. Зачастую вы правы. Тогда, когда не работает вообще, тогда, когда премьер говорит о том, что государство не в состоянии защитить права
собственников,
инвесторов, да, и так далее, неважно, да, вообще собственников, да, это говорит о том, что у нас... одно из основных, это краеугольным камнем любой рыночной экономики является институт частной собственности. И если правоохранительная система, да, занимается, простите меня, либо просто отъемом собственности и передачей в новые руки, да, скажем, или не в состоянии защитить, например, от тех, кто обладает властными полномочиями и просто отбирает эту собственность, да, то это говорит о вообще неэффективности всей правоохранительной системы. То есть институт омбудсмена самостоятельно ничего не сможет сделать, пока не будет налажена работа судов и правоохранительной системы, потому что основными инструментами по защите прав все равно являются суды и правоохранительные органы. Институт омбудсмена, он должен всего лишь осуществлять парламентский контроль, то есть он должен говорить о вопиющих случаях, да, должен готовить и докладывать парламенту о том, что, слушайте, ребята, у нас вот здесь аховая ситуация. Если вы, как законодатели и парламентарии, выразители интересов народа, что-то не сделаете, не поставите это на парламентские слушания, не создадите парламентскую комиссию, омбудсмен может инициировать создание парламентской комиссии. Но когда и кто это инициировал? Вся проблема заключается в том, у меня зачастую впечатление, что вот просто с улицы берут кого-то, да? Потому что он сват, брат, член этой партии, да? Выдвигают, назначают, а потом вы хотите получить нормально функционирующий институт. Ну, вот у нас везде вот так вот разобрали, я же говорю, вот, вот эта практика, когда целые институты между партиями вот так раскидываются, да, как истуханы, да? Вот, вот она вот приводит к убиению вообще всей государственной системы управления, в том числе института омбудсмена.
Хотел добавить, что по защите прав инвесторов омбудсменом в главную очередь должен быть сам премьер-министр. Сам премьер-министр должен защищать, ну, как бы, омбудсмена по защите прав интересов инвесторов, потому что он отвечает за экономику. А экономика напрямую зависит от инвесторов, то есть от их притока, от их защиты, их прав, да, права собственности, каких-то вложений. Поэтому это популизм чистейший. Поэтому тут омбудсмен правильно. Вот вы говорите, что он перегнул палки за пенитенциарную систему. Он всегда должен ходить в пенитенциарную систему. Потому что именно туберкулезники, пенитенциарная система, люди, вот ВИЧ, да, психиатрические больницы, это, как сказала Чолпон Идна, самые уязвимые места.
И самые закрытые.
Где просто закрытые и не защищаются права. Вот там все время должно быть око, один глаз омбудсмена, всегда круглосуточно должно быть в пенитенциарных системах и вот этих уязвимых местах.
Да, у нас очень мало времени осталось. А последний вопрос, Алмамбет Насырханович. Как вы видите выход из этой ситуации? Первый шаг, что нужно делать?
Ну, первые шаги, вот этот вот закон новый, который отвечает требованиям Парижского принципа, да? Вот этот закон, если, ну, наверное, уже в сентябре он должен быть принят уже в трех чтениях, наверное, до Нового года его примут.
То есть новый омбудсмен уже будет намного сильнее наделен?
Да, омбудсмена, да, будет наделен этим полномочием. Ну, еще раз хочу повторить, что здесь от личности большой роль играет личность. Кто будет омбудсменом? И если приведут, вот как говорится, с кого-то с улицы приведут, тогда грош цена. Тогда вот эти законы, даже копировать законы вот скандинавских стран, она ничего не поможет. Если он не будет работать, если он не знает, как это делается.
Чулпан Дениновна, резюмируя.
Если у него нет такого желания.
А насколько удастся?
И от нас, и от вас это зависит, от журналистов тоже. Мы должны просто каждого кандидата сейчас через этот рынок
проводить. Вы знаете, еще раз, уважаемые радиослушатели, мы живем в парламентской стране. Все зависит от парламента. До тех пор, но парламент зависит от вас, от вашего мнения, от вашего голоса. До тех пор, пока вы не научитесь выбирать приличных людей в парламент, которые обладают приличиями и будут выбирать приличных людей с характером, да? Вы знаете, хоть что вы делаете, хоть какой закон напишите, ничего этого не будет, потому что все определяется, вот говорят же, что древние всегда говорили, судьбу определяет характер. Судьбу определяет характер, и судьбу целого института тоже будет определять характер тех людей, которые этот институт возглавляет. Судьбу парламента будет определять, вы знаете, характер парламентариев. Если они не понимают законов, голосуют не думая, не умеют читать, я уже не говорю, не умеют зачастую просто читать и понимать текст закона, да, то, соответственно, вы знаете, и выбирать, надо выбирать людей, потому что на самом деле первый институт, который заинтересован в очень сильном омбудсмене, да, это парламентарии. Потому что именно парламентарии – это институт парламентского контроля. И парламент – это избранники народа, это глаз народа, его глаза, уши, понимаете, его голова – это парламент.
Спасибо большое. На затыке говорили о роли омбудсмена Кыргызстана. В гостях были лидер парламентской фракции Атамекен, член комитета по конституционному законодательству Алмамбет Шыкмаматов и экс-депутат, а ныне глава правозащитной организации «Дилет» Чолпон Джакупова. Спасибо большое.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган мин түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.